Проходя послание к римлянам и галатам, мы имели некоторое напряжение по поводу закона. И сегодня для меня благословенное время, когда мы можем просто заняться одним законом и в какой-то степени, может быть, это поможет нам, ну, иметь уже теперь более сбалансированный подход, имея взгляд на римлянам и на галатам. Изменение закона. Изменение закона. Начинаем с 25 текста. С 25 текста. Пожалуйста, Виталий, у нас с вас начнем.
Даниила
7:25.
Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтают отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
Виталина, первый вопрос к вам. О ком вот это пророчество?
О звере.
Нет. Может быть, уточнит кто-то.
Малый бог.
О святых Всевышнего?
Нет. Ну, начните читать 10 текст.
Ну, малый рог, Олег говорит.
24 текст.
А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит царей.
Благодарю. Значит, идет речь о малом роге. Виталиевна, не скажете, что интересного, если смотреть, что рог малый, а действия его какие?
Большие.
А действия большие. Кто может еще подтвердить, что от действия его большие? Значит, то, что он уничтожит трех царей. Благодарю. Что?
Ну, это не в этом суть.
Не, ну смотри, и в этом суть есть, потому что рог какой маленький, а уничтожает, что... Да. Маленький, а уничтожает один и уничтожает троих. Больших. Понимаешь? Ну, не маленьких. Значит, это первое. Второе, что этот рог действует в каких в какой плоскости?
Против Всевышнего.
Да, значит, вертикально он работает против неба. И еще горизонтально работает против народа Божия. Да.
Ну и задыхая на закон.
Благодарю.
Это вообще.
И еще его особенность, я очень благодарен, это то, что он затрагивает закон. Вот если затрагивается вопрос закона и в заглавии изменения, в начале по жизни, как вы чувствуете, вот когда перемены происходят, это хорошо или плохо?
Какие законы?
Если перемены... Да.
Ну, смотрите, в современном мире, вот сейчас, почему люди, например, с государствами, у которых законы нестабильны и часто меняются, с ними никто деловых отношений не имеет.
Не доверяют.
Не доверяют. Еще, когда меняются законы, то тогда часть людей оказываются, ну как бы...
Нет,
очень проигравшими.
Ущемленные в правах.
Да, они ущемлены в правах, потому что они рассчитывали на вот действующие законы, а законы
отменили
и установили другие, которые уже ущемляют их интересы или права. Так вот теперь, дорогие друзья, давайте мы разберем вообще вопросы. Почему людям хочется менять
или даже изменять не только государственные законы, хотя это очень плохо, но еще и законы Божьи. Вот какие есть, предпосылки, чем люди мотивируют это? Что для этого используется, чтобы эти изменения делать?
При Иисусе предание было возвеличено выше писанного закона.
Благодарю. Значит, когда люди пробуют свой авторитет поставить выше авторитета Бога. Благодарю. Еще какие причины есть, что люди пытаются поменять даже Божий закон?
Ну, заповедь меня мешает жить. Заповедь как бы посягает на тебя и имеет над тобой власть. А человеку с греховной природой, который подстрекается сатаной, ему это не нравится. То есть, мне никто не командир в этой жизни. Я хозяин своей жизни и своей судьбы. Что хочу, то и делаю. И поэтому меняются законы, заповеди под себя. Не ты меняешь себя под заповеди и под Бога, а наоборот, и живешь так, как тебе хочется.
Благодарю, Викторович, замечательная мысль. Даже верующие люди используют для себя такую мысль, вот, например, что на кресте смерти Иисуса что сделала?
Отменила
закон. Христос умер только потому, чтобы утвердить закон.
Потому что нельзя было изменить закон. Ну, как даже Бог сказал слово, и изменить его не может.
Мощно поддержу и разовьем эту идею. Почему 10 заповедей это закон, который называется еще вечный закон?
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Помните, как из Эфира там нельзя нарушить закон, или и у Даниила тоже, медян и персов?
Да.
Если нельзя нарушить человеческий закон человеческого царя, то тем более, скажем так, грех и преступление нарушить или изменить закон небесного царя.
Благодарю.
Второй момент, если говорить о законе как о 10 заповедях, то в принципе, если брать весь пятикнижие пророков, псалмы и другие книги малых пророков, то 10 заповедей нигде законом не называются. Они называются откровением. Откровение или 10 условий. А закон — это то, внутри чего они находятся. Как сердцевина, как квинтэссенция всего закона, который был как бы в книгу закона, который лежал рядом с этим, с ковчегом откровения, с ковчегом завета. Почему ковчег и называется ковчег откровения? Потому что внутри откровения находится.
Благодарю. Еще святость закона уже в дополнение тех мыслей, что ты сказал, что святое святых – это самое святое место. И там лежало только 10 заповедей.
Нет, 10 заповедей и книга закона.
Ну, книга закона лежали одесную ковчега.
Ну, во святом святых.
Да, поэтому... но я имею в виду, что в ковчеге, вот в самом ковчеге.
Ну, конечно. Но наша ошибка, когда мы говорим слово «закон», сразу только 10 заповедей. Это ошибка.
Ну, я думаю, что адвентисты понимают.
Сколько законов?
Да. Ну, прошу прощения.
Нет, идем дальше. Просто так, ремарочка. Так, идем дальше.
Да. Давайте еще некоторые моменты очень важны. Помня о законах медийских и персидских. Псалом 76.11. Павлович, Псалом 76.11. Евреям 12.27. Евреям 13.8. Иакова 1.17, Яковлевна. Псалом 118.96. Псалом 118.96 и Титу 1.2. Титу 1.2, Витальевна. Начинаем читать. Псалом 76.11.
«И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего».
Значит, как Давид понимал изменение, ну вот, или не, если бы Бог был нестабилен.
Горе мне.
То есть, если ты не ожидаешь, что Бог тебе может преподнести завтра, то это величайшее горе. Так, теперь Евреям 12:27.
Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
Благодарю. Значит, если Богу и приходится что-то менять, то Он меняет что?
На непоколебимое.
Да. То, что временно, Он меняет, или то, что колеблется, меняет на непоколебимое. Вот это такой подход его. Малахии 3:6. Иванович, Малахии 3:6.
«Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы сына Иакова не уничтожили».
Что ты можешь теперь сказать на фоне того, о чем мы только что текст стихов говорит?
Понимаешь, воля Бога константна. Это не теорема, это аксиома, это эталон, это скала, это нерушимость. То есть ситуация такая, Бог своей рукой пишет на камне заповеди, это понятно всем, да? Но вот это мы хотим, вот это не хотим. А то, что Бог написал, это уже забывается.
Ну и еще одна мысль важна. Ну, красота 10 заповедей. Вообще-то все Писание Божье Слово. Все Писание Божье Слово. Но среди этого Писания есть еще есть десятисловие, которое не только Богом произнесено, но еще и что? Написан. То есть, если все остальные пророки писали
сами,
то есть часть Библии, которая написана лично рукой Бога. И вот Малахия говорит, только потому, что Бог не изменен, я до сих пор живу как грешник. Евреям 13:8.
Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
Благодарю. Иакова 1.17.
«Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».
Яковлевна, как тут Иаков выделил эту идею?
Он говорит, что у Бога нет изменения, даже тени.
Да. Дорогие друзья, вот это ну, очень ну, такая... Ну, намека даже на то, что Бог что-то когда-то поменял, даже намека такого быть не может. И Псалом 118, 96 текст. Один, два, Титу, прочитайте пока.
«Я видел продел всякого совершенства». Предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна.
Благодарю. Значит, закон сравнивается с другими творениями, ну, творениями, которые были из, ну вот, что-то делалось, то говорится, что закон Господа охватывает практически, вот, ну как еще сказать, вот эти две заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего, они вбирают в себя все Божьи намерения, которые касаются отношений между Богом и человеком. Еще вопрос один очень важный. Как вы думаете, когда вообще закон появился?
Сотворение.
Да, значит, закон появился в момент творения. Потому что закон должен был регулировать отношения творения с творением и творения с Творцом. Законы не могут быть изменены, потому что они заложены в основу еще при творении. Когда... Ну, не было еще ни греха, ни грешника. Все бы было идеально.
Даже планеты двигаются по орбитам по закону. По определенному закону. То есть, не скажем так, что морально...
Повтори, пожалуйста.
Ну, даже планеты двигаются по определенному закону. Пусть это не моральный закон, физический там, орбиты, движения, но все с математической идеальной точностью.
Благодарю, Викторович. Я тоже думал об этом, что, смотрите, при творении вот все законы были заложены в материальный мир, растительный мир, животный мир и в человека. И вся, ну будем говорить, и счастье всех всегда зависело от того, насколько эти законы исполнялись. Трагедия, ну вот вообще современного человека, что человек хочет менять не только, смотрите, моральные законы, религиозные законы, но он хочет влезть там в ДНК, в синтез. Вы понимаете? И когда мы посягаем вот на такое право что-то корректировать, то я думаю, что это тоже, ну, может, нигде не написано, но мне кажется, что это тоже опасно.
Можно момент? Все конечно помнят Советский Союз и такое, как там, Аральское море, река Амур-Дарья и Сыр-Дарья, да? Когда там решили, что неправильно текут реки, надо им не туда течь, а туда. В итоге нет моря, непонятно, что с реками, и вот желание отменить закон этих рек и сосуществование этого моря благодаря этим рекам привело к тому, что нет ничего там. Море исчезло.
Благодарю. Титу 1.2. Вот последняя мысль на эту тему.
В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен.
Благодарю. Значит, когда Бог что-то обещает, то какое слово там он подчеркивает как характеристику? Ну, Павел подчеркивает характеристику Бога.
Неизменный
в слове. Но 10 заповедей – это не только слово, но еще, но это и написано собственной рукой.
Неизменным в слове и вечной жизни. То есть на протяжении всей жизни слово неизменно.
Благодарю, но только говорите громче. Каким образом, смотрите, все-таки даже нас, вот нас, Иногда дьяволу удается склонить к нарушению закона Божьего. Как вы думаете, вот или с нами уже не происходит такого, чтобы мы, ну, закон Божий нарушили?
Бывает.
Бывает.
Бежал, 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 опа, нарушил.
Да. Я хочу, чтобы мы вот перечислили, может быть, отдельные выражения, которые, ну, позволяют нам, ну, чуть-чуть прочувствовать это, что происходит с нами.
Значит, я узнаю слабину для искушения.
Благодарю. Значит, оказывается, что в нашей жизни есть слабые места, которые для нас дороже, чем что?
Закон.
Чем закон Божий. Чем здравый смысл. Понимаете? Значит, первое, почему мы грешим? Благодарю, Николаевич. Потому что есть слабое место. И вот вместо того, чтобы когда это искушение, ну, приходит, нам противостоять ему, мы что делаем?
Привычка, вторая натура.
А если бы я тебе сказал так, что мы подобно малому рогу, что делаем?
Восстаем. Изменяем.
Да.
Ну тут как сказать, я не могу изменить закон.
Нет, ты его изменяешь под себя. Ты уже не кажешься грешником. Ты
вводишь меня на ваш закон. Ну нет, вот это наглость, конечно. Это уже наглость. Для меня лично это наглость. То есть, когда я грешу, я понимаю, что я грешу. Совесть гложет. Но вот так нагло изменять.
Так дело в том, что...
Сейчас, Иванович, я не имею в виду, что ты пишешь закон или вынашиваешь сердце. Я имею вот этот момент, что вот хочется, ну вот, сказать.
Маленькое я,
да,
начинает в тебе говорить. Ты забываешь на минуточку о законе Божьем, потому что еще живет вот это я.
Ну вот смотрите еще, что делается. Дьявол не только знает нашу слабость, но он еще и использует общественное мнение. Ну вот, например, скажите. Вот если бы вы сказали, ну вот убей кого-нибудь. Ну страшно.
Ну, а если суд Линча, то ничего, все колхозом собрали и свернули.
А не страшно. А если использовать такое слово, как аборт? Вроде уже и что? И не убийство. Или, например, эвтаназия.
Доброе дело, да. Доброе дело. Если он как овощ лежит, то что его мучить просто, да?
А, вот так. Да. Смотрите еще один тоже непростой вопрос, но в христианстве он практикуется. Развод. Вот если сказать, ну, иди прелюбодействуй. Кто пойдет? Никто. А если развестись? Это нормально. Вы понимаете? То есть, дорогие друзья, смотрите, что происходит. Мы с помощью игры слов пробуем что сделать? Ну, принизить, умолить. А может быть, подобно малому рогу, хоть на время, но для себя этот закон что сделать? Изменить. Давайте еще два текста интересных посмотрим. Псалом 88:15, Павлович. Николаевич, вам пособия не надо. Здесь мы идем... Да, если можно, 96:2.
Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим.
Значит, еще какую роль закон оказывает, Павлович? И какую функцию он несет на себе? Считаем еще раз.
Правосудие и правота – основание престола Божьего.
Может быть, давайте остановимся здесь, ну, чтобы нам четко уяснить. Значит, закон Божий, мы показали святость его в ковчеге, святость в том, что это совершенство, но еще подчеркивается, что все правление Божие стоит именно на законе Божьем.
Фундамент,
ну основание. И кто читает, это параллельная мысль, просто чтобы усилить ее, 96.2.
И облако, как враг, осветит его. Правда и суд основания престола его.
Да. Значит, Давид был на 100% убежден, что если нарушать 10 заповедей, то это равносильно тому, что делать что? Расшатывать престолы и вообще правление Божье. Да, то есть, дорогие друзья, да давайте теперь понимать следующее. Когда я грешу, что я делаю?
Расшатываю основание.
Да, вы понимаете? Я, во-первых, в числе восставших. Второе, не менее важно, что каждый раз, когда я делаю какой-то греховный поступок, я пытаюсь расшатывать Царство Божие.
Ну и каждый грех – это шаг безумия. Я доказал это всей Вселенной, что вот он грешил настолько, что он стал настолько безумным, что восстал против Бога. То есть в смысле, что не имеет смысла, потому что он творение.
Благодарю. Раз ты хочешь эту мысль, то, Александровна, прочитайте 2 Фессалоникийцам 2.7. 2 Фессалоникийцам 2.7. Иванович, Второзаконие 15.9. Антоновна, если можно, Евангелие от Иоанна, 13 глава, и там, и во время вечери, когда дьявол вложил уже в сердце Симону Искариоту предателю. Это в начале главы. Второзаконие 15.9. Так, значит, 2 Фессалоникийцам 2.7.
Ибо тайна беззакония уже в действии.
Достаточно. Значит, когда вот я пробую как-то грешить. Во что я как бы посвящаю себя? Дорогие друзья, давайте понимать, не только, что я расшатываю престол Божий, но еще, когда я грешу, то хочу я этого или нет, я хоть в малой части, но посвящаю себя чему? Тайне беззакония. Пожалуйста, читаем, в чем эта тайна беззакония.
Еще момент, можно?
Конечно.
Тайна беззакония в действии, то есть беззаконие никогда не бывает пассивно-статичным, оно всегда в действии. Если оно в тебе началось, оно не будет таким, как вчера, оно каждый день будет умножаться, действовать, и ты будешь действовать.
Благодарю. Здорово. Значит, Второзаконие 15.9. Пожалуйста, читаем.
Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к ничему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех.
Значит, в чем тайна беззакония? Вот где она зарождается? Ну, а в мыслях. Да, в мыслях. Ну вот прочитай, пожалуйста, там.
Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль.
Слышите? Вот тайна беззакония начинается с того, что просто входит беззаконная мысль, и она уже потом квасит тебя, как вот только что Викторович высказал эту мысль, что потом ты растешь и грешишь, как на дрожжах. Антуановна, вот еще подтверждение этой мысли.
И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его.
Не надо. Значит, где тайна беззакония начала действовать в Иуде?
Когда дьявол вложил в сердце Иуде.
Но я хотел бы, чтобы вы увидели там, ну, обстановку святости. Самое святое Пасха. Вечеря. Кроме того, коллектив, который присутствует. 12 апостолов и сам Иисус. Ну, можно ли еще найти более святое место? Ну вот тайна беззакония начинает работать и разлагать Иуду прямо на самом святом месте.
Во время вечери. Принимая святые символы.
Ну как бы он микродозами это принимал, и нашел такой момент, что в святом месте, как говорится, сатана ему сделал, как говорят, наркомана с болтой последней. Это греха.
Не нашел это место. Пожалуйста, может, мы найдем. 2 Тимофея, наверное, 2.19. 2 Тимофея, 2.19. Вот еще одна мысль, связанная с важностью закона.
Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своим. И да, отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа.
Мы верим, ну, что с церковью должно произойти такое состояние, как запечатление. И мы понимаем, что праведность через веру, это может быть печатью. Мы понимаем, что суббота может быть печатью. Но вот по этому тексту, что еще является печатью? Да, вот это твое действие на беззаконную мысль. Или на предлагаемый поступок.
Реакция.
Да, вот это твоя реакция. И это запечатление бывает настолько сильным, что уже человек, ну, как мы уже говорили не раз, скажешь, Петрович, проходит точку невозврата. Он становится уже... Ну, реакция у него на грех выработана такая, что, ну, вот как Иосиф говорит, как я могу что согрешить? Или лучше согрешу, то есть лучше умру, чем согрешу. Итак, собратья, что такое 10 заповедей? Ну, или закон Божий, или десятисловие? Это то, что Богом сказано, Богом написано, Богом утверждено на кресте, и это то, что должно быть вписано в сердце наше и отражено на практике. Вот это 10 заповедей, вот это закон Божий. Пожалуйста, если кто-то хочет еще что-то дополнить. Мы не тронули 7 главу еще. Там интересный момент такой. Из этого отрывка одну мысль только хочу сказать. Некоторые не всегда верят, что восстание дьявола было вселенским. Ну, для них как бы это не вселенский конфликт. Так вот, если бы я вас спросил, оказало ли влияние появление греха даже на Бога?
Конечно.
Благодарю. И я вас поддержу. Но а как это на Бога повлияло?
Бог прежде всего побеспокоился о остальном мире.
Хорошая мысль. Но я имею в виду, что на самого Бога, лично вот на Бога повлияло.
Но если вот думать глобально, вот Бог есть любовь, да? И что мы читаем в Откровении? Гнев Агнца. Опа.
Не
то есть Бога, понимаете, мы как-то не можем совместить. Бог есть любовь, а тут опа, гнев Агнца. И будет ночью мы по ней серии перед Агнцем.
Я бы хотела сказать...
Да, значит, грех, будем говорить, открыл еще одну сторону Бога, это его гнев. Ну а если бы еще так поставить вопрос, а какие два качества внутри Бога, которые тоже грех привел в конфликт?
Милость.
Да, громко.
Милость и справедливость.
Помните псалом? Истина и милость встретятся. Правда и мир, что облобызаются. Так вот, когда грех вошел, и это восстание было настолько сильным, что, видите, и престолы колебало, и внутри Бога даже породили конфликт между двумя божественными качествами. Милостью и что? И справедливостью. И для того, чтобы это примирить, Бог должен был отдать Сына Своего. Думаю, собратья, еще есть отдельные мысли, но мы должны вложиться в время. Что мы должны еще сказать о законе Божьем? Восстание началось из сомнений в отношении закона Божьего. Дьявол хотел предложить лучшую форму правления. И надо сказать, что восстание так и окончится борьбой с законом Божьим, где уже будут пробовать, чтобы людей вовлечь. Мы всегда подчеркиваем, что изменят субботу на воскресенье. Но я боюсь другое. Чтобы
до изменения субботы на воскресенье я еще не сгорел на 7 заповеди. И еще не сгорел на любой из заповедей, где грех остался у меня непобежденным. Понимаете? Вот грех, который не побежден, он еще может вовлечь меня в восстание против Бога не по 7 заповеди и не по убей, а по любой другой заповеди, которая...
Хотя бы не пожелай.
Вот самое безобидное.
Ну, смотрите, какой еще момент. Я думаю, не имеет смысл в том, что заповеди расположены в определенном порядке. Первая, вторая, третья, четвертая, седьмая. И раз она седьмая, то все-таки она не первая, она все-таки седьмая. Поэтому возможно, что эффект нарушения седьмой или восьмой заповеди, он кроется в нарушении первой заповеди. Я, Господь Бог твой. Если размышлять об этой заповеди, как ее соблюдать, что это за заповедь, что в ней содержится, то все остальные заповеди, ну с ними будет все нормально. Включая и субботу, и все остальное.
Благодарю. Может, еще кто имеет какие дополнения?
Как Бог отреагировал на изменение или попытку изменения закона?
У него было несколько реакций. Первое. Ну, кратко только. Значит, первое. Как только Адам и Ева согрешили, трагедия греха такова, что грех делает меня одно с дьяволом. И человек уже не мог дьяволу противостать. Поэтому первая реакция была: и вражду положу между семенем твоим и семенем моим. То есть первая реакция Бога была та, что он положил вражду. То есть это то, что человеку уже было неестественно. Это была инъекция извне. Может, пока и хватит. Но вторая, не менее важная, это когда Христос все мои грехи и грехи всех взял на себя. И дал возможность нам все начать с чистого листа. Но и это еще не конец. Потому что надо будет возложить еще все грехи на того, кто виновен, и, наконец, уничтожить и грех, и последствия греха.
Какой закон Бог дал Адаму и Еве конкретно?
Бог дал закон, я думаю, следующим образом. Он сказал так: я Бог. А жена – это твой ближний. Поэтому люби Бога и люби ближнего.
И не кушай яблочко. И не кушай яблочко.
И вот то, что ты будешь и иметь выбор, то вот с этого дерева не ешь.
Ну, система координат. Я Бог, а жена ближняя. Вот
да.
Есть две.
Да. И вот если ты в этих координатах, все нормально.
Ну, если по тексту, то там заповедь была, как там, не ешь от плода, плодитесь, размножайтесь, и вроде бы все. И там, ну, если это почитать подробнее.
Хорошо, братья, я думаю, что мы должны были окончить 8 часов сегодня, поэтому, пожалуйста, последнюю мысль кто-то может сказать, о чем мы можем помолиться с вами?
Нужно молиться о том, что хорошо размышлять о малом роге, как он когда-то и сейчас где-то изменяет закон или пробует его отменить или изменить. Но нужно думать еще о себе. А ежедневно о своей жизни, не меняю ли я ежедневно или там раз в неделю, раз в месяц закон своей жизни, для себя самого, чтобы облегчить что-то себе и так далее.
Да. Хорошо, мы тогда об этом помолимся.